Ночь. Ночью всякое бывает. Даже то, чего не бывает. «Знобит меня тезка!» — пророкотал совсем рядом глухой бас, и во тьме заворочилась угловатая глыба. «Ровно с перепою. Крепишься, а оно трусит». Чудное дело. Глыба эта при ближайшем рассмотрении также оказалась человеком. Надо сказать, человеком весьма завидного телосложения. Сводить чащобного ракшаса-вожака к цирюльнику, подпили клыки, подстриги когти, корми год досыта, наряди в темно-синие одежды, расшитые желтыми колосьями и лилиями, нацепи тюрбан на лобастую голову. Что получится? Вот примерно это и получится, что сейчас во тьме ворочается. Зато взгляд великана был удивительно спокойным, лучась благодушием. Хоть любуйся в приглядку, хоть на лепешку мажь вместо масла. Сокровище не взгляд. Так они и сталкивались время от времени. Дикий огонь пекла и вечный покой бездны. Кипень пламени и неколебимость утеса. Молния и гора. Взор и взгляд. Третью ночь уже длился этот странный пролог чудовищной трагедии. Один на двоих. Закат великой бойни и заря эры мрака. Третью ночь сидели они у шального костра. Престарелый отшельник, добровольный затворник, лучший из гор, которому довелось пережить всех своих учеников, и тот, кто рискнул прослыть навеки вечные трусом и изменником, но отказался убивать друзей с родичами. И детский лепет ручья порой рождал тысячеголосый вскрик боли. Щебет птиц без видимой причины взвизгивал посвистом дротиков. Ветер пах гарью и парным мясом, отчетливо скрежеща металлом о доспехи. А совсем далеко, на грани возможного и небывалого, плакала женщина. Одна. Почему-то всегда одна. Навзрыд. Рама с топором по прозвищу Палач Кшатры, сын пламенного Джамада, сидел напротив рамы здоровяка по прозвищу Сахач, брата черного Баламута. Парашурама Джамадагния напротив Баларамы Халаютхи.
«Точно, что здоровяк», — мимоходом подумалось беспечальному дереву. «А этот с косой, отец пламенный, а сын и того пламенней, умеет же некоторые давать правильные имена. Не то что беспечальная. Ох, ухонюшки, жизнь наша тяжкая, раскудрявая».
«Странно», — помолчав, обронил Рама с топором. «Знобит, говоришь?» «Нет, тезка, тут костром не отделаться. Не тот озноб. Сдается мне, жар из трехмирья тянут, как одеяло на себя. Я-то сам аскет, такие вещи нутром чую. Мог бы и раньше заметить, между прочим. Спасибо, тезка, надоумил дурака». «Да ладно!» — засмущался могучий тезка, машинально обдирая кору со здоровенного полена. «Надоумил! Сказал, что холодно, и всех дел! Тоже мне светопреставление! Дровец сейчас подкинем, согреемся, гауды хлебнем, там осталось в кувшинчике.
Ашока представила себе, как, покончив с поленом, застенчивый здоровяк перейдет к обдиранию ее ствола, и крона дерева качнулась, рождая вздох отчаяния.
«А, пожалуй, что и светопреставление», — старик кивнул, думая о своем. «Опять ты меня подловил, тезка. Зажился, что ли?»
Дерево волей-неволей задумалось, к кому относились последние слова аскета — к самому старцу или к его собеседнику, и даже языки костра бросили рваться к небу и тревожно замерцали, словно прислушиваясь. К людям в круге тепла и света, к недосягаемым звездам, искрам иных костров, или у пламени тоже свои печали, свои горести, о которых иногда хочется подумать в тишине.
«Достал ты меня с твоими концами света!» — вяло огрызнулся здоровяк. «Третью ночь только и слышу. Конец едет, конец везет, концом погоняет. Уши вянут. Не надоело?» «Надоело. Хуже горькой снухи».
Примечание. Снуха — молочай. Конец примечания.
«Сидеть с тобой третью ночь, и чтоб не надоело, не бывает. А давай-ка мы от скуки проверим, тезка, конец или так, старческий бред?» «Проверим? Как? У Брахмы спросим? Ау-у-у, опора Троицы, где ты там?» «В золотом яйце, с думой на лице», — еле заметно усмехнулся аскет. «Расслабься, тезка. Грех Брахму по таким пустякам беспокоить. Сами справимся, не мочалом шиты. Ты у нас, вообще говорят, земное воплощение великого змея Шеша».
«Говорят».
Без особой уверенности подтвердил здоровяк, почесывая волосатую грудь. «А сам как думаешь?»
«Да никак. Жру, мать ругалась, ровно в 1000 глоток. Оттого, наверное, и решили».
«Вот мы сейчас и узнаем наверняка. Заодно и насчет конца света выясним. Про мантру распознавания слыхал, небось?»
«Кто ж не слыхал?» — обиженно протянул великан. «Неужели тезка его совсем за бестолочь держит?»
«А то, что при смене юг эпох в мантрах плесень заводится, киснут они, как молоко на солнцепеке, это слыхал?»
«Врешь ты все!» — рокотнула в ответ. Больше всего здоровяку казалось, что аскет сейчас попросту развлекается за счет увольня собеседника.
«Врать не обучен. Иди-ка поближе, чтоб не через пламя. Проверять будем».
«Может, завтра?»
Здоровяк с явной опаской поднялся на ноги и шагнул к аскету.
«При свете. Еще шарахнет меня гнилым тапосом, да и тебя заодно».
«Не облезешь», — отрезал Рама с топором. «Стой здесь и не вертись». Великан послушно застыл. «Да, вот так». «Именно так».
Мычание белого быка всколыхнула тишину, заставив чернильный мрак пойти кругами. Зеленью мертвой бирюзы налились звездные россыпи, ливень мерцающей пыльцы наискосок хлестнул по кронам деревьев, по зарослям ююбы и примолкшим кукушкам с сорокопутами, еле заметным ореолом собираясь вокруг человека у костра. Тени в испуге бросились прочь с лица старого аскета, превращая его в изрезанный морщинами лунный овал, осыпь млечной белизны. краями заново вскрытой раны, разлепились губы-шрамы, рождая даже не слова, а так шепот, шорох, шипение, запредельный стон гибельного экстаза. И черепашьи веки, обросшие плесенью ресниц, на миг смежились, чтобы распахнуться вновь. Так нетопырь распахивает кожистые крылья, взмывая над спящей землей и оглашая ночь писком.